Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Татьяной Мироновой, доктором филологических наук, автором учебника по церковно-славянскому языку. Добрый день, Татьяна Леонидовна.
Добрый день.
Я очень внимательно смотрел лекции, которые есть в интернете, которые вы читали, посвященные курсу изучения церковно-славянского языка. И меня очень заинтересовала ваша фраза. Вы почему-то стали говорить об элите. И сказали, что элита будет воспитываться на памяти и на письменность. Почему?
Я вкладываю в понятие элиты совсем иное содержание, нежели сегодня привычно. Элита сегодня – это власть имущая, элита сегодня – деньги имущие. И кажется, что так всегда было и будет. Но на самом деле и в Российской империи, и в будущей нашей России все будет не так. Элита – это лучшие люди всех сословий. Так было в Российской империи, когда было сословное деление государства, и были лучшие среди дворян, лучшие среди священства, лучшие среди крестьянства. Эти люди понимали свою ответственность как сословие, свою совестливость несли всем остальным как образец. И вот то же самое должно быть у нас. За годы советской власти, так называемой, сословия были уничтожены. Сегодня они еще не смогли восстановиться, а должны. И вот когда они будут восстановлены, тогда и пойдет речь об элите, о том, что должны быть среди них лучшие. Пример, образец и такой вот камертон для поведения других. Каждый крестьянин, священник, каждый человек интеллектуального образа мысли и профессии, рабочий, он должен ощущать себя лучшим в своем роде, лучшим в нравственном, духовном, в профессиональном смысле. Вот тогда это будет человек элиты. А почему основана эта элита должна быть на памяти и письменности? Да потому что память, я разумею под этим генетическую память, наследственную передачу этих лучших черт, она в нас живет и прежде всего живет в языке. А письменность фиксирует, сохраняет эту память. И такой письменностью во многом является церковнославянская, которую мы сегодня всячески гнобим, забываем и пытаемся вообще от нее освободиться стремлением перевести все на русский язык.
Вы назвали церковнославянский язык сокровищем, святыней и вразумлением. Почему?
Ну, конечно, сокровище. 1150 лет мы владеем этим сокровищем, сокровищем Бога общения. Представьте себе, у нас его не было. Мы бы служили либо на греческом, либо на латыни, как делает католическая Европа, либо на каком-то разговорном языке, как сегодня уже принято в славянских странах. И я вот этим летом в Черногории слушала такое сербское богослужение и обнаружила вокруг себя стоящих только русских, потому что для них это сербское богослужение, оно где-то похоже на церковнославянское. Оно не очень понятно и может быть отделено таким вот дистанцией от родного русского языка, а сербов там не было. То есть это особый язык, он отличается от живого. И Поэтому это сокровище. Мы можем говорить с Богом особенным образом, а не по-небратски, не на кухонном, не на домашнем наречии. Почему это нам вразумление? Да потому что воспитанием через славянский язык мы получаем разум. В русском языке есть понятие «ум» и «разум». Вот мы разделяем ум и разум. Ум – это и хитрость, и сметка, и всяческие ухищрения, и умение познавать математику или лингвистику, или естественные науки, какие угодно в нашем распоряжении. Но ум без разума – беда, говорим мы. Не спрашивай ума, спроси разума. И бывает так, что ум за разум заходит, и тогда уже человек, как говорится, прямую дорожку в Кащенко себе мастит. Ума лишается не только без разума. Все это способен спасти, сохранить церковнославянский язык. И мы в дальнейшем разговоре с вами это докажем.
Мне очень запомнилась также такая возвышенная ваша фраза. Вы сказали, у нас богословствует каждый человек. Это как-то?
Ну, да, вы меня такой строите на моих цитатах экзальтированной дамой, которая разбрасывается вот такими возвышенными фразами.
Но на самом деле,
но на самом деле это так и есть. Потому что для нас церковнославянский язык родной. Почему? У нас общность корней великая. С ним. Это славянский язык, только язык очень высокого полета. Это высший стиль русского языка, так мы, филологи, определяем этот язык. И тем не менее, он же понятен. Он понятен большинству людей, кто ходит в храм. Да, конечно, когда неофит, захожанин заходит первый раз в храм, или второй, или третий, и он ничего не понимает, его все раздражает. Но раздражает его даже не язык, скажем так. Раздражает его то, что вот он в храме, в этой молитвенной обстановке, а не привык к особому состоянию этому. И вот это быстро проходит, и человек начинает понимать. И таким образом любой невразумленный, ненаученный, необразованный в высоком смысле филологическом человек способен понимать богослужение и основные молитвы. И таким образом мы богословствуем, потому что такое богообщение? Это богословствование. Причем богословствование очень высокого полета. Если мы, например, возьмем замечательную нашу молитву «Достойно есть», которой завершается всякая утренняя, вечерняя молитва, на богослужении она поется. Что там? Это высокое богословие. Посмотрите. «Достойно есть, якого истину блажите тебя, Богородицу». «Достойно есть» – это не потому, что Богородица достойна с точки зрения русского языка, а потому что она удостоена свыше. «Достойно есть» по-церковнославянски означает, сам этот глагол, «удостоена свыше», от Господа, от Бога. Это формула такая. Отсюда «достояние» – это то, что нам Бог дал, а не то, что мы сами стяжали. Отсюда достоинство – это наше божественное состояние перед Богом. У каждого человека есть свое достоинство, в котором мы содержим себя перед Богом. И вот это все слова одного пласта, богословские слова. И, кстати, «достойно есть» по-гречески звучит как «аксион эсти», то есть аксиоматично, сказали бы мы сегодня на научном сленге, да? То есть не требует доказательств. Итак, «достойно есть, якого истину блажите тебя, Богородицу». Что такое «блажите»? Это значит удостаивать благо и называть словами. Какими? пресноблаженную, то есть несущую всегда исконно добро, пренепорочную, значит, непорочную в высшей степени этого смысла, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, я не знаю, как это на русский вообще перевести, да, и это богословие, без истления Бога Слово рожчую, сущую Богородицу тебя величаем. Что такое сущую Богородицу? Несуществующую, как мы сегодня предложили бы там во всяких учебниках, а истинно, истинную Богородицу, поистине Богородицу. Потому что слово «сущее» имеет вот этот второй смысл – и истинно. И перед нами символ веры Матери Божьей. А мы его произносим много раз. Мы богословствуем. Вот, пожалуйста. Если мы это переведем на русский язык, это будет смотреться бледно, ничтожно. И многие формулы пришлось бы все равно сохранить, потому что иначе не скажешь. Вот так. Так что богословствует у нас каждый человек, который вместе со священником в храме произносит и слова, или стоит и мыслит этими словами вслед за богослужением. Вот так.
Что важнее, понимать или чувствовать? Вы тоже сказали в лекции, что в древности каждый понимал в меру свою. Наверное, значит, больше чувствования было.
Да дело в том, что, во-первых, и не в древности, и сейчас все происходит ровно так же. А во-вторых, язык содержит знание и интуицию. И знания даже к старости не всегда посещают нас во всей полноте. А вот интуиция, интуитивное понимание языка, оно с нами от рождения. Почему? Потому что язык существует в нашей генетической памяти. Ведь никакой ребенок в год, прекрасно понимая слова матери, в 3 года, понимая примерно 3000 слов и владея ими, в 5 лет, овладев 10000 слов и владея какой-то частью, Он же не пользуется ни словарями, ни учебниками. Нет, он еще не вразумленное, не бесписьменное дитя. Но он понимает, что происходит. Пробуждается генетическая память, и начинают работать какие-то механизмы познания языка. Эти корни в нас живут. И точно так же мы в церковнославянском языке, как дети, начинаем с интуиции, начинаем с того, что мы чувствуем. Вот, например, всем известная формула, и, казалось бы, и переводить не надо, да? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да? Слава. А что такое слава? Ведь это древнейшее слово, оно дохристианское слово, имеющее прежде всего значение свидетельство о делах. Свидетельство о делах, которое с каждым человеком и, прежде всего, с Господом. То есть это то, что иконописцы рисуют в виде, пишут в виде ореола вокруг головы человека. Но бывает еще и худая слава, и темная слава у множества людей такова. Вот. Но есть и вот эта слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о котором мы постоянно говорим на богослужении. Кто об этом что-то написал или где-то это сказано? Нет. Это в нас, это интуитивно, и мы с этим живем. И многое так во имя Отца и Сына и Святого Духа начинается богослужение. А что такое во имя? А мы имеем подсказку уже в своем родном языке, что мы делаем что-то во имя чести, во имя любви, во имя той же славы. Почему так? Это формула жертвенности. И когда говорится во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы все стоим на богослужении, готовые жертвенно себя принести во время богослужения, свою душу положить здесь и преклониться перед Богом. Вот он знак такой, да? Но об этом тоже нигде не написано. Нам язык внутри нас интуитивно это диктует. Да, интуитивно мы не сможем вычислить формы аориста и будем спотыкаться на них, но на это есть учебники. Вот есть учебник. Один из многих. Выбирайте, какой по душе. И загляните туда во время свое, конечно, когда в этом возникнет потребность.
Как раз хотел об этом спросить. Уверен, что вы убедили зрителей нашей программы и многие тысячи зрителей и слушателей ваших лекций в том, что необходимо церковнославянский язык учить. Но как подступиться к изучению? Достаточно ли читать учебник, слушать ваши лекции? С чего начать? Потому что язык – это все-таки такая глыба, и человек может споткнуться просто на первых шагах.
Начинать нужно так, как начинали наши предки. Они учебников не имели. В большинстве своем, как вы помните, церковно-приходские школы – это середина XIX века в самой малости, а потом это все разрослось, и понадобились учебники. А до этого XVII век – самые ранние учебники, какие у нас есть. А до этого как-то обходились. Почему? Потому что есть такое слово, которое сегодня очень не любят – начетничество. Надо ходить на богослужение и слушать. И слово за словом нас осеняет, слово за словом становится ясным, понятным, возникают параллели. Опыт наш жизненный, да, ребенок одно поймет, и хватит с него, а взрослый человек со своим горьким опытом, со своими жизненными вопросами, он начинает понимать другое. И вот эти, каждый в меру свою, этот принцип, все начнется с этого. А дальше, если вы хотите научиться разуму, если вы хотите научиться мыслить о высоком, то надо, конечно, обращаться к языку вот в таком полноценном плане, его изучая, с тем, чтобы спокойно читать псалтирь, вникая, с тем, чтобы вникать в Евангелие и понимать богослужение. Почему, скажите, мы не обращаем внимания на пример китайцев или израильтян? Вот все время твердим, нас сложно все, это трудно, это не нужно никому. Израильтяне восстановили, из небытия воскресили иврит. Сложнейший язык, со сложнейшей графикой, ну, забытый, кроме как раввинами и учениками ешив, забытый напрочь. Это стал государственный язык целой нации. И никто там не возмущается, как, да как же так? Да, давайте перейдем на английский. А китайцы? Ведь тысячи и тысячи иероглифов. Но, тем не менее, никто не отказывается от своей графики, это гордость китайского народа, с тем, чтобы так вот легко и просто перейти там, на латиницу. Нет. Портит и зрение очень, доступно немногим. Да, они сократили число иероглифов, но не отказываются. Но у нас, мы, конечно, впереди планеты всей, мы должны выбросить церковнославянский и молиться по-русски. Ну, попробуйте перевести хоть какую-то известную всем молитву на русский язык. Попробуйте ее произнести в присутствии других. Ну, я думаю, камнями должны побить.
В первых лекциях, которые вы не первый год уже читаете, вы формулируете три правила чтения полуцерковнославянски. Что это за правила, что они дают нам и как они помогают нам постигать, понимать богослужение?
Эти правила сформулированы не мной, а они восстановлены студентами и аспирантами Московской духовной академии, когда только свершилось восстановление православия в России в 90-е, в начале 90-х годов, другое дело, как их осмысливать. Действительно, правило первое – чтецу надлежит читать четко, непротяжно, неспешно и произносить слова внятно, с особым речитативом. Правило второе – запрещается, так сказать, редуцировать звуки, то есть произносить нужно слова, как они написаны. На самом деле это непросто, потому что произносительные нормы сильно отличаются от написания, и мы должны поэтому говорить, допустим, и теплый, и зерна, и отцу, не допуская ассимиляций, не допуская редукции. Вот, собственно говоря, это вот такие два основных столпа произношения. И третье правило – это когда особые слова, такие как «Бог», «Богородица», мы должны произносить с «г» фрикативным. «Бог», а не «Бог». Вот это очень режет слух, когда говорят «Бог его знает», какой правый, левый. Древняя, старинная произносительная норма – только «Бог», «Богу», «Богом данные» и так далее. Вот это правила чтения. Но на чем они основаны? Почему вообще требуется, прежде всего, речитатив и четкое воспроизведение молитвы? Ну, во-первых, психологическое основание. Когда священник читает в храме или чтец читает текст таким вот образом, психологически у слушающего, у прихожанина, у того, кто стоит перед иконостасом, перед алтарем, текст является как бы в зримом написанном виде. И слова представляются четче и яснее. Это первый момент. Психологический мотив. Но второй мотив важнее. Вот эта речитативность вместе с неспешностью и вместе с четкостью создает особое состояние, приводит человека в особое состояние, которое называется молитвенное бодрствование. Оно отличается по исследованиям современных биологов. Это состояние отличается и от бодрствования, и от сна. Молитвенное бодрствование – это состояние богообщения, когда человек входит в общение с Богом и больше никем. У него при этом особые ритмы сердца, особые ритмы работы мозга. Это вот эта работа мозга и сердца близка к тому состоянию, какое есть у новорожденных младенцев. И мы тут вспоминаем, что Христос говорил: «Будьте как дети». Это не то, что будьте такие наивные, простые и не познавшие еще ничего. Будьте как дети, потому что рядом Господь же говорит, что и мудрые будьте, да, как змеи. И вот это состояние детской простоты в отношениях с Богом. В молитвенном бодрствовании человек избавляется от мыслей, от своих, от земных. Он думает и говорит только с Богом. Это очень трудно войти в это состояние. То есть нужно действительно быть в тишине, нужно действительно много молиться при этом. И обязательно это должен быть речитатив. И всякий, кто имеет опыт молитвы, со мной согласится, потому что он переживал это дивное состояние, вот этого очищения от всего земного. Вот это и есть один из способов очищения от всего земного. И тогда становится понятным, например, почему преподобный Серафим Саровский заповедовал своим духовным чадом, читать 150 богородичных молитв. Почему? Для чего это вот 150? А потому что человек входит в постоянный повтор молитвы, он забывает о земном, он очищает свой разум, и у него появляются мысли не только о своем прибычестве, не только... У него расширяется душа. Знаете, есть малодушный и великодушный. Это тоже очень интересно. Малодушный – это буквально человек, в котором мало души. Вот она маленькая душа, и в нее входит только земное. Высокое и большое не помещается. И вот эти малодушные люди становятся великодушными. Человеком с большой душой наша цель стать, чтобы там была мысль о Боге. Точно так же монахи. Зачем 1000 молитв Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно? Зачем 1000 раз? Да, это такое монашеское делание, очищение ума земных мыслей. И тогда, когда человек вот очищается от земного, ему приходит вразумление свыше в эти чистые мозги.
Спасибо огромное за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
До новых встреч.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и...